Глава третья. Жизнь — прекрасная штука. Никогда не понимал тех, кто утверждает, будто она дерьмо. Раз так, хер ли ты терпишь? Дело-то не хитрое, способов много. Нет, продолжают ныть, как все херово, как все заебало. Однако же с жизнью просто так расстаться не спешат. Один подобный страдалец как-то сказанул, что жизнь для него типа гниющей ноги. И носить больно, и оттяпать жалко. Говно вопрос. Колеблющимся всегда помогу. Но, если честно, я не представляю, какая беда должна случиться, чтобы жизнь стала в тягость. Да, я видел и слышал многих, кто просил о смерти. Такая уж работа. Но мне никогда не удавалось поставить себя на их место. Я пытался, в самом деле. Профессиональный интерес, так сказать. Однако до сих пор в неведении. Что заставляет разумное существо желать смерти себе ненаглядному? Основных причин три. Причина первая — стремление защищать близких единственно возможным в данных конкретных обстоятельствах способом. Не понимаю. Близких у меня было всего четверо. Ни за одного я не отдал бы жизнь. А двое так и вообще пытались забрать ее самостоятельно, даже мнения моего не спросив, за что и поплатились. В общем, близкие — не тот случай. Причина вторая, более популярная — отчаяние. Встречается, сколь это не парадоксально, среди особей жизнью как раз-таки избалованных. О да, жизнь кормилица постоянно держит их возле тугой сладкой груди, ревностно следя за тем, чтобы у баловней ни в чем не было недостатка. Пока однажды это ей не надоест, и сочащийся благодатью сосок с громким чпок не выскользнет из слюнявых губешек. Наверное, это тяжело. Вот у тебя все, ты как сыр в масле, тут бац! Ни денег, ни дома, ни дружков, жополизов. Но ведь ты еще жив, руки, ноги на месте. Шансы наверстать потерянное есть. Используй их. Хотя бы попытайся. А что они делают вместо этого? Вешаются, топятся, режут вены, вышибают себе мозги. Вот последних особенно не понимаю. Неужто, имея на руках ствол, нельзя найти ему более достойное применение? И, наконец, причина третья, самая распространенная — боль. Во всем ее многообразии. Скажем, рак прямой кишки. Неплохая причина сдохнуть? Пожалуй. Во всяком случае, она лучше предыдущих. Но случись такая неприятность, я предпочел бы укоротить свой говнопровод. Жрать, не отходя от сортира, сбросить десяток-другой килограммов, но жить. Да, быть может, не столь расчудесно, как с целыми кишками, но все же жить. А там будет видно, как карта ляжет. Другое дело — боль рукотворного происхождения. Она куда мучительней той, что порождена хворью. Природа милосердна и причиняет минимум боли. Я нет. Вот что интересно. Когда моя трудовая деятельность только начиналась, в арсенале у меня имелись приемы, сопряженные с большими потерями для пациента. Тот терял себя по кускам. Это наверняка было неприятно, но самое сильное впечатление производило не боль, а вид собственного мяса, лежащего теперь отдельно. Многие из подопечных проникались настолько, что впадали в глубокую прострацию. И как источники информации становились совершенно бесполезны. Они даже не просили о смерти, попросту утрачивая связь с пугающей реальностью. Пришлось взять на вооружение более скучные методы воздействия. Оголенный нерв, пинцет, иглы, паяльная лампа. И дело пошло. Хотя, казалось бы, урон несопоставим. И потерпеть можно. Я знаю, о чем говорю. Мне рвали ногти, ломали кости, стреляли, кололи, резали... Приходилось и негашенную известь на открытое мясо сыпать. Терпимо. Жизнь дороже. Люблю ее, черт подери. Хоть иногда она бывает такой сукой. Первый выстрел по звуку СКС или АКМ, метрах в 150. Прозвучал с плотины, когда я едва взобрался на железнодорожную насыпь, примыкающую к ГЭС справа от шестиэтажной башенки. Одно из двух венчающих здания станции по краям. Висящая на ремне фляга брызнула, пробитая на вылет. Дерьмо. Наплевав на множащихся за спиной тварей, опасных, но, дай им бог здоровья, не садящих свинцом вдогонку, я бросился к укрытию. Вторая пуля зарылась в землю прямо под ногами, заставив изобразить горного козла и ощутимо добавив прыти. Третья вышибла кусок бетона из угла коробки, за которую я успел нырнуть, после чего, не останавливаясь, забрался на стоящую вертикально цистерну и запрыгнул в окно третьего этажа башни. Для таинственного стрелка я стал недосягаем. Однако мой хитроумный маневр не остался незамеченным аборигеном. Парочка тварей выскочила из-за угла бетонной коробки и попыталась повторить его, но была грубо остановлена картечью, что, впрочем, не послужило уроком для остальных. Место почивших товарищей тут же заняли их менее расторопные земляки, и мне пришлось, расстреляв оставшиеся патроны, отступать вверх по лестнице. «Эх, дьявол!» Остановился я на середине пролета, услышав внизу рычание красавчика и визг одного из наших пермских друзей. «Ко мне! Живо!» Пришлось вернуться к окну, чтобы вырвать оставшуюся животину из окружения. Пока заряжал ружье, на лестничную площадку успели запрыгнуть три белоглазые твари и бросились вниз, привлеченные шумом схватки. Я помог им в меру сил, придав ускорение тремя выстрелами. Еще один достался пермяку, слегка не долетевшему до места назначения и скребущему когтями по подоконнику в отчаянной попытке забраться. Угодивший в лоб заряд картечи ополовинил ему голову. Тварь осталась висеть снаружи, заливая подоконник и пол кровью. «Два, три!» — пихал я в магазин патроны, пока красавчик с боем пробивался наверх. «Сука!» — шаркнули пальцы по дну опустевшего подсумка и полез во второй с крупной дробью. «Четыре, пять!» Очередная тварь запрыгнула через окно и, поскользнувшись на кровавой луже, втемяшилась в стену. Непредвиденный кульбит спас ее от первого выстрела, но второй оставил на месте сердца сквозную дыру размером с кулак. Тварь, рассыпая алые брызги, грохнулась на жопу и замерла, будто изваяние. «Где тебя носит?» На лестничной площадке появился вымазанный в крови красавчик и, не останавливаясь, сиганул мимо меня наверх, а следом два не на шутку рассерженных пермяка, успокоить которых едва удалось оставшимися тремя патронами. Но снизу по трупам уже лезли новые, тесня акробатов, продолжающих пребывать через окно. «Вашу мать!» На перезарядку ружья времени не осталось. Я выхватил АПБ и помчался вверх по лестнице, на ходу опорожняя магазин и вставляя новый. Сложно промазать, когда ступеней не видно, под серыми телами в три слоя. Одна беда — отбиться еще сложнее. «Давай, родная!» Дернул я, что есть силы, складную чердачную лестницу, добравшись до крайнего этажа. Та заскрипела, осыпала меня ржавчиной, но хвала судьбе и вселенскому разуму опустилась. Закинув патрон в дробовик, отстрелил замок и, взлетев по лестнице, со всего маху саданул плечом и, как ни старался уберечь, головой в крышку люка. Десятки лет заносимая землей дверца не устояла перед отчаянным натиском и со следующим толчком откинулась в сторону. «Живее!» — ухватил я, забравшись наверх, красавчика за сидельную сумку и втащил следом. Крышка люка упала на высунувшуюся безглазую рожу. Торжествующий визг твари сменился хрустом позвонков. «Прижми!» Красавчик вскочил на подпрыгивающую от ударов дверцу, чем сильно затормозил настырным пермякам задачу. Удостоверившись, что веса моего питомца достаточно для сдерживания рвущихся снизу гостей, я убрал АПБ, снял с плеча ВСС и поспешил к поребрику, дабы осмотреться. Но таинственный стрелок был начеку. Едва моя голова показалась над выщербленной кирпичной кладкой, с плотины грохнул выстрел, и каменная пыль заскрипела на зубах. «Зараза!» — нырнул я вниз, меняя позицию. «Ткач! Слышишь меня?» В ответ прилетела еще пуля, но на этот раз легла далековато. «Давно ждешь?» Молчит, сука, выцеливает. «Да брось! Я же просто хочу поддержать беседу! Неужто нам и поговорить нечем? Ведь не первый день знаемся. Как сам-то?» «Сиплый просил тебе привет передавать. Помнишь Сиплого? А Гейгера помнишь? А Балагана? Кстати, он тоже подох. Жаловался на тебя перед смертью. Говорил, это ты его дыранул. Обидно ему было. Верил он тебе. Понимаешь? Жаль парнишку».
«Жаль?» — донеслось метров с 50, не больше. «Что ты можешь знать об этом, выродок?»
«О, Алексей, Алексей, твои слова ранят меня. И у мутантов есть сердце».
«Я проверю».
«Ну, для этого придется подойти ближе. Или решил измором взять. Так оно вряд ли выгорит. Тут внизу целая гора мяса. Думаю, часть его, что посвежее, направится сейчас к тебе».
Я отполз немного в сторону и высунулся на секунду. Этого хватило, чтобы разглядеть засидку ткача в козловом кране. Очередная пуля просвистела над поребриком, но уже слишком поздно.
«Патронов много?»
«На тебя, суку, хватит!»
«Ты неверно расставляешь приоритеты, Алексей! Не я сейчас, твоя основная проблема!»
Подтверждение моих слов с крана прозвучало несколько пистолетных выстрелов. Падающее тело загремело по металлической лестнице и глухо ударилось о бетон. Внизу с десяток глоток разразились свистящими воплями.
«Они недолго будут колебаться! Я бы на твоем месте оставил патрон про запас! Говорят, в местных традициях прессовать незваных гостей до полной потери личности. А это, я думаю, чертовски неприятно. Судьба нас опять затолкала в ведро, закрыла крышку и поставила на угли. Так может, подумаем, как выбраться, вместо того, чтобы грызть друг другу глотки?»
С крана опять захлопали выстрелы, на сей раз больше и чаще.
«Твои предложения!»
Презрение в голосе ткача заметно поубавилось.
«Вот это другой разговор! Что в арсенале?»
«Калаш с 150 семерок, БММ с 3 полными магазинами, 2 РГДшки».
«Отлично! Будешь прикрывать мой отход!»
«Ты охерел?»
«Спокойно! Я отойду на 100 метров, и мы поменяемся ролями! Снайпер из тебя говёный, насколько я успел заметить! А у меня ВСС и дрободан! Несподручно будет прикрывать тебя отсюда!»
«За идиота меня держишь! И чтоб вас!»
ПММ снова захлопал, посылая свинцовые гостинцы наиболее активным пермякам.
«Ты же свалишь, как только сможешь!»
«Я бы с радостью! Да вот заказчик мой возражает! Просил разузнать у тебя кое-что! Не люблю я обманывать возложенные на меня ожидания! Вот какая загвоздка!» «Ну?»
— поднялся я из-за поребрика.
«Добро?»
«Если кинешь...»
«Не бзди, Лёха!»
Достал я из сумки веревку, привязал ее конец к торчащему из поребрика куску трубы и проверил надежность крепления.
«Будешь спасен! Меняемся!»
Встал я обеими ногами на крышу люка и привязал свободный конец веревки к петле на сидельных сумках красавчика.
«Марш за борт!»
Зверюга, опасливо поглядывая вниз, свесилась с поребрика.
«Пошел!»
Красавчик сверкнул напоследок полными сомнения глазами и отправился в полет, стачивая когти о стену. Вибрирующая под его весом веревка дрогнула и через секунду ослабла, перекушенная. Четвероногий альпинист рыкнул, сигнализируя об успешном приземлении.
«Эх, граната не помешала бы!»
— подумал я вслух, натягивая перчатки.
«Ткач, готов?»
«Готов!»
«Ну, в гостях хорошо, а замочить вас придется. Крой!»
Я, дождавшись очередного толчка, прыгнул к веревке и сиганул вниз. В следующую секунду с крана застучал автомат, поливая ворвавшихся на крышу тварей. Я едва успел отскочить в сторону, когда срезанная очередью серая сволочь, грохнувшись сверху, забрызгала мне ботинки содержимым пробитого черепа. А потом я побежал. Я несся вслед за лавирующим промеж ржавого железного лома красавчиком по усеянной громадными трансформаторами крыши ГЭС и видел скачущие из-за моей спины тени, слышал сквозь автоматную трескотню скрежет когтей по бетону, свистящее дыхание и клацание зубов так близко, что даже краткая остановка придвинула бы их вплотную к моему горлу. Говоря откровенно, на какой-то момент я распрощался с мыслью воплотить мною же предложенный план. Но чем дальше я бежал, тем реже раздавалось клацанье и меньше становилось скачущих за спиной теней. Когда отмеренные 100 метров закончились, я обернулся. Позади остались только 2 стоящие на ногах твари, которые через секунду пополнили мостовую из трупов, тянущуюся от самой башни.
«Неплохо!»
Я подбежал к краю крыши и заглянул в прицел ВСС. У ближайшей опоры крана скопилось 2 бледных засранцев, самые нетерпеливые из которых карабкались вверх, старательно избегая попадать на линию огня. Остальные, задрав безглазые морды и совершенно не интересуясь судьбами товарищей на левом фланге, нюхали воздух в сладострастном предвкушении.
«Простите, ребята!»
— взял я на прицел первого верхолаза. «И рад бы поглядеть, да обстоятельства не на нашей стороне!» ВСС сухо щелкнул, и мертвая тварь полетела вниз, ломая кости, а подвернувшееся на пути железо. Зрители внизу заволновались. Второй любитель острых ощущений схватил пулю в плечо, не удержался и визжа рухнул на бетон, прямо посреди любопытствующей публики, дружно развернувшей морды в мою сторону.
«Ткач!»
— крикнул я, опасаясь, что внимание общественности сейчас полностью переключится на поиск источников звуков, сопровождающих гибель честных пермяков.
«Пошел!»
Мой невольный подельник начал спуск. Одновременно с этим 4 твари полезли наверх, и еще 6, отделившись от комитета по встрече, пустились таки на поиск. Решив не размениваться на одиночек, я зацелил плотную группу у подножия крана и, дождавшись, когда 3 долговязых силуэта выстроятся в линию, выбрал спуск. Пуля легла под левую ключицу первого в очереди на страшный суд, затем разорвала сердце второго и нашла последнее пристанище в кишках третьего. Остальные, почуяв резкое ухудшение демографической ситуации, спешно рассредоточились. Пришло время заняться верхолазами. Чемпиона и его ближайшего преследователя ткач успел уработать самостоятельно. Мне достался аутсайдер и замыкающий тройку лидеров. Тем временем поисковой отряд уже обнаружил источник проблем с демографией и полным ходом скакал ко мне, радостно клацая зубами. Пришлось ненадолго оставить ткача без поддержки и переключиться на решение собственных проблем. Две из них разрешились возле башни, едва выскочив из окна. Еще три устранились, не преодолев и половины пути по крыше. И последняя, самая сложная, получив пулю в бедро метров за 10 до финиша, пошла на корм красавчику. Ткач между тем спустился и, положив оставшихся тварей, рванул по шпалам в противоположную от негостеприимной Перми сторону. Я, как и было обещано, прикрывал его отход, пока не удостоверился, что это уже ни к чему. Преследователи закончились. Так я думал. Ну, не может же всегда быть херово. Должна начаться и светлая полоса. Патронов почти не осталось, лошадь сдохла, разбитая крышку люка башка гудела, как колокол. Но один взгляд вниз заставлял позабыть обо всех невзгодах и наполнял сердце почти детской радостью. Там, внизу, как на ладони, бежал он, моя неизменная уже полгода цель. Ни с одним заказом я не возился так долго. И ни одну голову не желал так сильно, как эту. В Казани я облажался, но теперь... Угольник прицельной сетки, чуть опередив бегущего ткача, повис возле левого бедра. Палец нежно выбирал спуск. Нет, дружище, не в этот раз. Исчерпал ты лимит своего везения. Но жизнь подлая сука. Не могу этого не признать, хотя и люблю ее всей душой. Мерно отсчитывающий ногами шпалы ткач вдруг ни с того ни с сего дернулся и припустил, как под хвост ужаленный. Я оторвал глаз от прицела и... Первые секунды мне подумалось, что нейротоксин, описав несколько кругов по моей кровеносной системе, снова нашел лазейку в мозг и забавляется теперь, подкидывая жесткие глюки. К плотине со стороны Перми катилась волна. Огромная серая волна плоти. Она шипела сотнями глоток и брызгала во все стороны жилистыми телами. А посреди этой волны двигалось нечто. Не могу его описать. Оно было крупным, очень крупным и темным. Плыло там, среди серой пены, будто большая лодка. Жаль, что не разглядел его в прицел. Но в тот момент мысль была лишь одна, не самая достойная с точки зрения науки, но однозначно самая здравая с точки зрения любви к жизни. «Сваливаем!» Всего полминуты назад я, морщась, думал, как хорошо бы сейчас сесть в кресло и вытянуть деревянные от усталости ноги. А теперь они несли меня со скоростью, которой позавидовали бы лучшие курьерские жеребцы. Но волна, несмотря на все мои старания, приближалась с каждой секундой. Ни одна серая тварь в отдельности не двигалась так быстро, как это громадное скопище. Оно перемещалось, словно единое существо, с великим множеством ног и рук, ведомое одним мозгом. Я сам не заметил, как долетел до середины ГЭС и едва успел затормозить, ухватившись за погнутую опору линии электропередач. Еще шаг, и уроки плавания в ледяной каме стали бы неотвратимы. Прямо передо мной разверзлась пропасть. Частично обрушенная взрывом плотина уходила вниз бетонным утесом, испещренным ржавыми обломками арматуры. Так что кроме весенней прохлады под дрейфующими льдами, падение обещало запомниться несколькими кило мяса и кишок, оставленными по пути.
«Давай на рельсы!»
— крикнул я красавчику, спешно подыскивая маршрут для спуска. Не придумав ничего лучше, схватился за свисающий кабель и прыгнул вниз. По левой ладони больно резануло. Торчащая из прогнившей обмотки жила разорвала перчатку и кожу. Рука соскользнула с кабеля, и я хорошо приложился бедром, грохнувшись на железную херню. Сука! Вот теперь бежать стало по-настоящему тяжело. Через некоторое время меня нагнал вошедший в ритм ткач. И, что удивительно, даже не попытался пристрелить, воспользовавшись ситуацией. Я обернулся, предчувствуя неладное... И в очередной раз убедился в том, что честность и благородство среди наемников либо недоразумение, либо подчудилось. Волна, вздымаясь и падая, шипела буквально в 20 метрах. Отдельные твари выпрыгивали из бурлящей серой массы, пытаясь дотянуться до нас раньше остальных, и тонули в набегающем потоке. Положение становилось по-настоящему отчаянным. Настолько отчаянным, что в голову даже закралась мысль, а не сигануть ли мне в каму на удачу. Но до края было слишком далеко. Поверни я в сторону, тут же оказался бы под грудой пермских уродов. Да и харя у удачи треснет от улыбки достаточно широкой, чтобы мне выжить при падении с плотины в ледоход. Вариантов оставалось всего два. Подохнуть, драпая, или подохнуть, встретив смерть лицом к лицу. Я выбрал второй. Как ни странно, ткач поступил так же. Мы развернулись почти одновременно, добежав до конца плотины, и вскинули стволы. То, что произошло дальше, я и сейчас не смогу объяснить. Живая волна остановилась метрах в пяти от нас. Оказавшиеся на ее гребне твари посыпались вниз и, упав, немедленно бросились назад в шипящую, визжащую и клацающую зубами массу, словно пересечение некой невидимой глазу черты грозило им всеми ужасами ада. Из глубины остановившегося потока к нам подкатил сотканный переплетенными серыми телами огромный пузырь, и трубный, будто родившийся в костях черепа, голос произнес, едва не разорвав мне голову:
«Убирайтесь вон из моего города!»
Громоподобный бас затих, словно его обладатель выдохся уже на втором слове. И полной угрозы вопль стал едва ли не скучающим шепотом борющегося с зевотой старика. Пузырь плоти дрогнул, будто его пробил озноб, и подкатил ближе. Сплетенные воедино тела изогнулись, отрывая брешь в этом живом щите, откуда на меня взглянуло... Нет, не на меня. В меня. Оно смотрело прямо внутрь. Я вдруг почувствовал себя голым, без одежды, без кожи, нервами наружу. Под сотнями пар глаз. Пустых, но таких цепких.
«Зло!» — сухо констатировал голос. «Иди прочь дальше. Там твое место».
Брешь в пузыре закрылась, и таинственный хозяин Перми отправился назад в свою вотчину, уносимый серым потоком. Не знаю, как долго мы с ткачом простояли, глядя ему вслед, но когда я очухался, плотина была уже чиста. Лишь редкие багровые пятна остались на бетоне напоминанием, что все произошедшее является не плодом воспаленного сознания. А потом мы повернулись лицом друг к другу. Друг к другу — забавное выражение. Зарезали друг друга, ненавидели друг друга. Русский язык полон абсурда. Секунды три мы просто стояли молча, без движений, как два болвана. Трудно сказать, о чем в те мгновения думал ткач, но я думал об углах, под которыми ствол его калаша направлен ко мне, а ствол моего ВСС — к нему, и какой из них скорее достигнет 90 градусов и по какой траектории. Четвертая секунда показала, что мой расчет был верен. Ткач вскинул автомат, целя мне в грудь. Слишком долгий путь к успеху. Я же удовлетворился малым. Как только линия огня по кратчайшей траектории пересекла силуэт моего закадычного друга, я нажал спуск. Пуля угодила ткачу в правое плечо. Автоматная очередь ушла в небо. А сам ткач, упав, покатился вниз с крутого берега. Вот на это я не рассчитывал. Прежде чем кувыркающийся наемник попал в прицел, его поглотили темные воды. «Дьявол!» Я побежал по берегу, напряженно всматриваясь в бурлящую льдом каму, но ткача и след простыл. «Блядь, да что же это такое? Неужели все зря? Полгода коту под хвост!» «Но что это?» «Ах ты, сучий потрох!» Далеко впереди, на белой льдине, зачернелась крошечная точка. Я прилип глазом к прицелу. «Точно он!» «Вот же везучий ублюдок! Молодец! Молодчина, черт тебя дери!» Охота продолжается.